мы вместе с вами пропели. Моя искренняя просьба, друзья, пусть он останется в нашем сердце. Это то, чем мы живем, как верующие люди. В Христе одном. Это все, друзья, что мы имеем. Мы рады, что Бог подарил для нас возможность еще раз быть в Его доме. Друзья, необычная проповедь прозвучала. Брат Тимур предложил очень интересные мысли. И я думаю, они по теме. Они как раз по теме. Потому что Христос не для того страдал, чтобы детьми мы не занимались. Это тема по теме сегодня. Христос не для того страдал, чтобы мы детьми не занимались. Евреи, когда выходили из Египта, они прямо сказали, пойдем мы и дети наши. У нас есть цель, и мы туда пойдем. Друзья, пусть это будет для нас правилом. Не отдадим детей наших. Родители, пусть ваше сердце смирится пред Богом и скажет «Аминь, Господи». Это будет моим правилом жизни от сегодня и далее. Я благодарен Богу за возможность снова возвратиться, быть в своей церкви. Очень приятно, что Бог дает возможность поклоняться. Всегда с большой радостью возвращаешься домой. Это действительно особая привилегия, когда как только куда-то уезжаешь, сразу понимаешь, насколько ты привязан к своей церкви. Благодарю, друзья, братья и сестры, вас за молитву, за то, что Бог устроил путь и был приглашен на освящение дома молитвы в город Спрингфилд, штат Массачусетс. Новый дом построили, очень много гостей было с России, с Казахстана, с Киргизии, много служителей, христиан с восточного побережья. Со многими имели очень теплые встречи. Огромные приветствия примите от многих, я не перечисляю, церквей, которые были представлены на этой огромной встрече. И очень рады, друзья, что в своей небольшой возможности, которую мы имеем, мы можем служить. Можем служить словом проповеди. Мы очень рады за огромную поддержку, которую оказывали, высказывали братья и сестры, за то служение, которое мы вместе с вами совершаем. Благодарим Бога за особое усердие наших друзей, которые трудятся в медиаслужении, чтобы эта возможность благовестия открытого была доступна для всякого желающего. Друзья, мы снова на Христа обращаем наше внимание. У нас важное сегодня служение – поклониться Богу, почтить Его и вспомнить Его страдания. Приглашаю вас к Священному Писанию. Мы будем говорить сегодня на тему, у нас не так много времени остается, но Священное Писание должно быть основой всякого богослужения. И обратимся к тексту послания Колоссянам, 2 глава. И темой будет сегодня нашего рассуждения «Христос, Его служение искупления». «Христос, Его служение искупления». Послание Колоссянам, 2 глава, с 13 по 15 стихи. Мы на хлебопреломление рассматриваем это послание. Основная тема этого послания – это величие Христа в церкви. Величие Христа в церкви. Поэтому они как раз будут, эти размышления, по теме сегодняшнего события. Мы читаем слова следующие. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Мы ранее как-то говорили с вами больше года назад на эти стихи. Позвольте некоторые мысли сегодня еще предложить, поскольку мы по порядку рассматриваем это послание на хлебопреломление. Практически все авторы Нового Завета уделяют особое внимание искуплению Христа. Без этого немыслимо христианство. Я хочу подчеркнуть важную истину, чтобы мы помнили. Авторы Нового Завета больше обращают внимание не на то, как Христос страдал, не на то, как Он воскресал, а на то, что за этим стоит. Это серьезно, друзья. И это для нас направление в нашей церкви должно быть. То есть, если Дух Божий, который был побудителем к тому, чтобы писали книги Нового Завета, он уделял особое внимание значению смерти Христа, это значит, и наше внимание ему это должно быть особое уделено. В прошлый раз, в прошлом хлебопреломлении, мы говорили на тему «Храните полученное во Христе». Рассматривали стихи ранее этой же главы, этого же послания. Одна важная мысль, которая прозвучала в прошлый раз, вы ее помните, смотрите, чтобы кто вас не увлек. Поэтому то, о чем мы будем говорить, является важным предостережением того, чтобы мы понимали, от чего нас могут увлечь. Это серьезное предостережение для нас. Посмотрим, от чего верующего можно увести. Подлинная суть искупления содержит в себе основание уверенности в спасении и нашей твердости в искуплении. Интересно отметить, что если сегодня какой-то человек оказался в смертельной опасности, и, как говорят, чудом он избежал смерти. Вы обратите внимание, как вот это избавление описывают, как его восхваляют. И настолько восторгаются, вот смотрите, и помню, тут и, пожалуйста, вам и журналисты, и тут вам интернет, и телевидение, и он пытается, он большой герой уже. То есть до этого его никто не знал, а вдруг стал известный, потому что он вот так вот избавлен был чудом. Друзья, это реальная ситуация, с которой мы с вами соприкасаемся. Верующие христиане, а неужели мы будем молчать, зная, как мы искуплены? Если сегодня от земной смерти кто-то получает избавление, и они воспевают это, годами помнят, в литературу это вкладывают, изучают в школах эти удивительные истории. Друзья, почему христиане очень мало обращают внимания на красоту и величие искупления? У нас не так много времени, но мы обратим внимание на эти очень важные мысли. Каким образом мы избавлены, друзья? Каким образом? Что произошло в невидимом для нас мире, для нашего искупления? Это важно, друзья. Это поможет нам, еще раз я осмелюсь сказать, посмотреть на самого себя. Господи милосердный, что ты сделал для меня? Я не сомневаюсь в том, что взор наш будет опущен в смирении и преклонении пред Господом. Господи, ты великое сделал. Почему я вот такой, какой я есть? Мне стыдно за себя. Я верю, что это будет, друзья. Некоторые мысли позвольте предложить вам. Проявление непостижимой разуму благодати Божьей. Проявление непостижимой разуму благодати Божьей. Стих 13. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простим вам все грехи». Мое желание, чтобы мы на серьезнейшие детали вот этого стиха обратили внимание. Благодать Божья была проявлена к абсолютно мертвым людям. Никто из нас ничем не мог похвалиться. Это действительно превосходит разумение. Кто-то из вас хочет иметь дело с покойниками? Разве только funeral home, чтобы зарплату получить? Не больше, друзья. Извините за иронию. Мы не хотим иметь дело с покойниками. А Бог имеет дело с покойниками. Это уже сразу переворачивает наше сознание. Господи, явно видно, что ты не такой, как мы. И наш разум не вкладывается в эту идею. Почему, Господи, ты нас возлюбил, покойников, мертвых? Это серьезная мысль. Благодать проявлена к абсолютно мертвым духовно. Писание говорит, были мертвы. Хочу подчеркнуть, не умирали, а были мертвы. Это наше исходное положение. Даже если вы родились в верующей семье, и я тоже в верующей семье родился. Мое исходное положение, когда Бог ко мне проявил благодать, я был мертвый. Важная мысль следующая. Причина мертвого состояния. Почему я и вы были мертвы? Когда Бог нам проявил благодать. Прежде всего, это грехи. Интересно, на языке оригинала интересное выражение. Обычно приводится слово «гамартия». Это грех. Но здесь другое значение употребляется, другое слово. Очень интересное. «Пара птома». Интересное слово «пара». Вам знакомо? Параллель. Пара психология, пара церковной организации. Вот откуда все это идет. И интересная мысль. Обычно это слово на английский переводится transgression. Согрешение. Значение этого уклонение от жизни, которую Бог определил, если говорить уже прямо. Что такое transgression, что такое параптома? То есть Бог дал путь, а вы по нему не идете. Вы параллельно идете. Интересная мысль. У людей было свое понимание, как устраивать жизни. Они это делали. И вот то, что они шли параллельно Божьему пути, и привело их к этому печальному положению. Путь явлен, но вы шли по другому пути. Это важно, друзья. Помните, мы изучали послание к римлянам? Бог открыл себя. Люди через рассматривание творений видели Божий промысел. Но, однако, они посчитали нужным идти своим путем. Итак, почему мы были мертвы? Грехи наши. Уклонение от пути, параллельный с Богом путь. Возможно, сегодня очень многие люди, считая себя верующими, и говорят так, а мне параллельно. Иногда выражение такое. То есть, а мне все равно, я живу своей жизнью. Я вроде не хулиган, но с другой стороны, я и не с вами. Друзья, параллельно не надо идти. Это называется transgression. И это transgression, это приведет тебя и меня опять к состоянию смерти. Это одна причина, почему мы мертвы, и другая – это действие греховной плоти. Павел называет здесь необрезание плоти. Необрезание плоти. Эти обе причины, вот эта параллельная жизнь, параллельная истине жизнь и греховная природа, они взаимодействуют, они отдельно не находятся, союз и соединяя здесь равные части. Чтобы мы реально понимали, почему мы были мертвы. По благодати дарована жизнь со Христом. Я предложу сейчас интересное размышление. Думаю, что не заставятся серьезно думать. Возможно, вопрос у вас возникнет. Пожалуйста, у нас вечером будет возможность иметь рассуждение. Пожалуйста. Но послушайте эту серьезнейшую мысль. По благодати дарована жизнь со Христом. Хочу обратить внимание на прочитанные слова. Оживил как? Обратите внимание. Как оживил? Вместе с Ним. Вдумайте, друзья, в эти слова. Сооживил с Ним, если уже точно говорить, потому что в русской Библии оживил вместе с Ним, а вот это в греческом это приставка, говорит, что вместе было сделано. Дословно перевести сооживил. Оно правильно для нас, славян, перевести оживил вместе со Христом. Но смысл это сооживил. Интереснейшая мысль, на что она вас и меня наталкивает? Когда Христос воскрес, вот тогда и я воскрес. Обратите внимание, он не сооживляет, это важная мысль, друзья. Он не сооживляет, интересная мысль. Но он, вот когда он ожил Христос, вот тогда в нем мы оживлены. Не оживляемся, обратите внимание. Это заставляет нас очень серьезно думать о том, что он сделал, он не присоединил нас после, а он вместе с ним оживил. Ну так, говорит Писание. Я понимаю, что это заставляет волноваться мой разум. Но я не могу отступить от Писания, потому что он вместе с ним оживил. Очень важная мысль. Путь оживления со Христом, для нас важно это понимать. Каким образом верующие оживлены? Каким образом? Очень важная мысль. Путь оживления со Христом. За этим словом «оживил вместе со Христом» в русской Библии следует два причастия, который объясняет, каким образом он это оживил. И мое желание пригласить вас коротко на это посмотреть. Путь оживления со Христом. Прежде всего, прощение грехов. В русской Библии «простив нам все грехи». Каким образом мое и ваше оживление происходит, друзья? Или произошло? Каким образом? Во-первых, прощение грехов. Во-первых, прощение грехов. Интересно отметить, что вот это слово, которое в русской Библии переведено как «прощение», оно очень удачное, оно красивое, но, осмелюсь сказать, немножко больше, вот что тяжело иногда при переводе передать. В корне этого слова «простил» стоит слово «благодать», слово «харис». Что это значит? Если теологически правильно произнести, это значит, он благодать к нам проявил. Это серьезно, друзья? То есть мы не были достойны. Что такое благодать? Незаслуженный подарок. Я и вы не были достойны того, что Бог вас простил. Это правда, друзья. Это правда. Но Он благодать проявил. И вот это проявление благодати приводится словом «простил». Оно правильно, но глубина в чем? Почему Бог простил? Потому что Он благодать проявил. Итак, каким образом мы получили прощение, вернее, оживление со Христом? Он простил нам грехи наши. Второе очень важное, друзья, каким образом? Удаление обвиняющего грешника документа. Первое, он простив нам грехи, так написано, что он благодать проявил. Второе, он удалил обвиняющий грешника документ. Мы прочитали слова «истребив учением». Бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И это все связано с нашим искуплением, друзья. Грехи мои, ваши были прощены, но это не все. Это не все. Документ, который меня и вас обвинял, он был аннулирован. Смелюсь сказать все-таки, но, возможно, смело переводчики сделали, когда перевели выражение «истребил». Значение все-таки, ну, я бы смею сказать, оно немножко другое. Устранил, удалил, отменил. То есть истребление указывает на, ну, на какое-то конкретное, слишком смелое, радикальное заявление. По сути, Христос так и сделал. Но важно подчеркнуть, о каком документе идет речь. Поэтому здесь более правильно говорить «отменил», «упразднил», что также является значением слова, которое употребил Павел, когда писал эти слова. Рукописание, которое, слово, которое здесь употребляется, это документ, значение этого слова «документ», запись неоплаченных долгов. Рукописание, русское слово. Документ неоплаченных долгов. И в том числе запись предписаний, установлений. Вы очень хорошо понимаете, что речь идет исключительно о законе Моисеевом. Это рукописание было против нас, потому что оно каждому из нас показывало нашу несостоятельность, нашу неспособность выполнить Божий закон. И все это дано было как предписание, друзья, дано было в предписаниях. И в виду этого возникает очень серьезный вопрос. Если это рукописание, которое было против нас, вы слышите, друзья, так написано, если это рукописание было против нас, у меня вопрос к себе и к вам. Как это рукописание может спасти или могло спасти? Вы понимаете серьезность вопроса? Законом Моисеевым не спасается ни один человек. Павел ясно указывает о том, что это рукописание, которое было против нас. Раз оно было против нас, вы обратите внимание, как оно могло нас спасти? И мы приходим к третьей очень важной мысли в этом тексте. Христос, его сила и великолепие освобождения верующих. Несколько слов, понимаю, время торопит, но позвольте пригласить вас посмотреть на те краски удивительные, которые Павел использует, чтобы мне, вам, верующим, донести это. Показать, насколько величественно искупление, друзья. Насколько торжественно то искупление, которое Христос для меня совершил. Несколько мыслей. По тексту, который мы читали, он удалил документ против нас. Мы только что об этом говорили, рукописание. Каким образом он этот документ удалил? Каким образом он удалил? Он простил нам, он даровал нам спасение, каким образом мы, путь оживления со Христом. Он простил грехи и удалил документ. Теперь дальше очень интересная мысль, прямо сказано о том, что каким образом этот документ был удален. Каким образом? Слова, которые мы прочитали в тексте, он взяв, пригвоздил. Интересная мысль у Павла. Это не отдельное что-то. Он вот нам простил грехи, потом рукописание удалил. Павел ведет дальше, он доносит глубочайшую истину, чтобы мы понимали, каким образом этот закон был изъят. От среды, как Павел об этом говорит. Интересно отметить, вот это выражение «взял», перфектная форма, то есть он его не возвращает, он взял навсегда. Все, вопрос закрыт. Вопрос власти закона закрыт. Христос взял этот документ. В русской Библии написано «он взял и пригвоздил». Интересно отметить, вот я понимаю сложность, когда соприкасаешься вот с проблемой перевода с языка оригинала, понимаешь, что тяжело точно перевести. Перевод русский удачный, но некоторую деталь позвольте предложить вам. В русской Библии мы читаем «он взял и пригвоздил». А на языке, на котором Павел писал, стоит только один глагол «он взял», а дальше стоит слово «пригвождением». Это существительное. Он взял, каким образом, чтобы мы понимали, каким образом удаление закона происходит? По-другому закон нельзя было изъять, обратите внимание. Что делает Господь? Это одновременно делается, Он берет и пригвождает ко Христу. Вот что произошло. Это явно указывает нам на то, что именно Голгофа, друзья, именно Голгофа является единственной возможностью удалить обвинение верующего, друзья. Именно Голгофа является единственным путем удалить обвинение верующего. Далее, удаление обвиняющего документа силы, вернее, удаление обвиняющего документа лишило силы власти ада. Мы читали текст, взяв и дальше взял, отняв силы у начальств и властей. Позвольте предложить некоторые мысли, мы приближаемся с вами к завершению. Почему здесь Павел говорит именно об этом? Потому что именно закон, друзья, о чем мы ранее очень серьезно говорили, является отправной точкой для греха. Заповедь говорит «не делай», греховная природа говорит «делай». Что возбуждало грех? Греховная природа, ну на что она опиралась? Она опиралась на Божью заповедь. Божья заповедь говорит «не делай», а греховная природа говорит «делай». Важная мысль, вот чем силы ада нами с вами управляют. Отталкиваются от Писания. Писание говорит одно, делает другого. Писание говорит о том, что грех берет повод от заповеди. От заповеди речь о законе. Поэтому нам более понятно, почему он взял это рукописание, которое было против нас, и пригвоздил ко Христу, и тем самым у сил ада отнята была сила обвинять верующего. Обратите внимание. У сил ада отнята была сила обвинять верующего. Это наталкивает нас на очень серьезную мысль, друзья, сегодня. Это, я бы сказал, вот это слово, которое брат Тимур употребил, это стратегия должна быть церкви. Не создавать законы. Скажу прямо, что законами намного легче управлять церковью. Создал закон, а потом бичуешь за то, что кто-то его не выполнил. И все, нет проблем, правда? Но здесь, смотрите, на что указывает Писание. Учить, доносить эту истину надо. Ведь Христос же учение принес. Это ваша, друзья, мысль. Научите, другими словами, учите Евангелию. Что хотел брат Тимур донести по отношению наших детей, но не только наших детей. Учите Евангелию, друзья. Учите людей, верующих, побеждать грех силою Христа. Мы часто молимся, Господи, пошли нам любовь. Зачем этой молитвой молиться? Что нам мешает любовь проявлять? Не подскажете? Что мешает? Мы не знаем, как любовь проявляется. 1 Коринфянам 13 глава. Что нам мешает, друзья? Я думаю, это честнее говорить, Господи, научи меня. Прости за то, что я не проявляю эту любовь. Прости, начни ты любить, начнут вокруг тебя любить, друзья. Ведь так Христос поступал, не так ли? Не законы создавать надо, учите Евангелию. И учите людей, уповая на Христа. Рисуйте, не рисуйте, а представляйте эту картину искупления, чтобы люди понимали, как Христос искупил людей. Это будет помогать им действительно побеждать грех. Христос, хочу подчеркнуть, серьезную мысль, она меня окрыляет. Христос не вел борьбу с силами ада. Он не боролся с ними. Он взял и пригвоздил. Обратите внимание. Христос с адом не борется. Он вошел туда как победитель, взял вот то главное оружие, которым мы были обвинены. Он взял его из рук ада и пригвоздил ко Христу. Серьезно, друзья, мысль. Действительно, после этого воспеваешь только одно. Аллилуйя тебе, Христос! Это действительно великолепие, которое сделал Господь для нас. Триумф Христа над силами ада. Я смелюсь сказать, что трудно было для меня лично подобрать другое слово. Слова, которые мы прочитали в конце, властно подверг их позору. Каким образом он забрал эту силу? Каким образом лишил силы ада власти? Он властно подверг их позору. Позвольте некоторые мысли на этот счет сказать. Это властное унижение. Бесчестие сил ада. Вот это слово «унизил», поверг их позору, это опозорил. Если простым языком сказать, просто опозорил. Смотрите, что сделал Христос? Тем, что Он взял рукописание, которое было против нас, пригвоздил ко Христу, и тем самым Он опозорил, унизил силы ада, которые проявляли и проявляют и сегодня влияние над людьми. Он властно подверг их позору. Еще одна мысль. Унижение, то, которое Христос произвел по отношению сил ада, через триумфальный процесс. Слово «восторжествовав над ним собою», вот слово «восторжествовав» обычно описывает победителя, который входил в древнее время в город, и перед ним вели пленных. Это явно было видно, вот они поражены. И потом заходит этот победитель, воинственный, друзья. Вот какое слово здесь употребляет Павел. Он над ними, смотрите, сам собой восторжествовал. Вот тем, что он совершил. Уникальное унижение через триумфальный процесс. Сильнейшие краски Павел использует, описывая картину искупления. У нас не так много времени, друзья, мы сейчас будем с вами молиться. Но это важно, друзья, еще раз посмотреть на то, каким образом мы искуплены. Мы очень много говорим о том, о нашей жизни, мы так часто взоры вниз опускаем, вот мы, подождите, давайте посмотрим туда наверх. Сегодня у нас есть сильнейшая возможность, замечательная возможность посмотреть, как мое искупление было совершено, ваше искупление было совершено. Удивительные краски Павел использует, описывая картину искупления. Разум человека не в состоянии воспринять изумительную живопись торжества Христа. Действительно, друзья, вот останьтесь один на один с собой. У вас должна быть у каждого комната, где вы призваны пред Господом по Евангелию молиться. Еще раз эту картину, прочитайте эти слова. Поклонитесь Христу, который удивительно совершил для вас лично. Какое место, вот эта картина, которая в сжатых красках сегодня была представлена для нас, какое место эта картина в вашей жизни занимает? В моей жизни занимает. Какое место? Господи, запечатли в моем сознании это великолепие. Запечатли, Господи. Пусть эта картина постоянно преклоняет меня перед Тобой. Размышление о величии искупления несет в себе силу, друзья, для вас, для меня, не ослабевать и побеждать грех. Помыслите о претерпевшем такое на собой поругание от грешников. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот почему, друзья, важно говорить об этом удивительном событии, которое совершил Христос. Имея Христа победителя, стыдно служить побежденным силам ада. Имея Христа победителя, который опозорил их, пленными пред собой провел, обратите внимание, уже провел. Стыдно нам после этого заигрывать с грехом, друзья. Ведь откуда-то грех идет, скажите, пожалуйста. От Бога? Нет, только так, не говорите, не грешите. Идет все это от сил зла, от ада. Послушайте, верующие люди, христиане, если вы себя таковыми считаете. Но ведь дьявол-то опозорен. Но ведь он же повержен. Но ведь силы ада побеждены, опозорены Христом. Друзья, сохрани Господь, чтобы мы легко после этого грешили. Вот почему Павел говорит, если мы произвольно грешим, обратите внимание, вот тогда строгий разговор у Бога будет с нами. Итак, размышление о величии искупления кардинально изменяет мое понимание и сути церкви в том числе, которая была искуплена на Голгофе. Церковь – это не то место, где я права свои могу показывать. Это то место, это то общество людей, которое дорогой ценой Христу досталось. Я понимаю, друзья, почему мое желание говорить об этом больше. Потому что действительно, понимаешь, если Христос вот таким образом искупил церковь, Господи, дай мне мои слабые силы приложить тому, чтобы эту церковь созидать. Потому что она тебе очень дорого досталась. Величит душа моя Господа. Поклонимся, друзья, Богу. Аминь. Приглашаю вас к молитве.